Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Конечно, самое любопытное событие последних часов – это вызов Виктором Золотовым Алексея Навального на поединок. То ли боксерский, то ли борцовский. Пока до конца не ясно. Приглашение действует и на ринг, и на татами. Внимательно наблюдаем за тем, как развиваются события. И к этой теме мы еще вернемся, но начнем с другого. Военные маневры «Восток-2018» начались на Дальнем Востоке. Они станут крупнейшими в России за последние 37 лет. К учениям привлекут почти 300 тысяч военнослужащих, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов, беспилотников и кораблей, а также подразделения из Китая и Монголии. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны. Маневры пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Учения разделят на два этапа. На первом завершат развертывание войск на Дальнем Востоке и наращивание сил военно-морского флота в регионе. На втором будет отработано управление межвидовыми и группировками войск с обороной и наступлением. Главная цель маневров, отмечает Минобороны, это проверка уровня подготовки военного руководства при планировании и проведении перегруппировки войск на большие расстояния, также при организации взаимодействия между сухопутными силами и военно-морским флотом. С нами на связи военный эксперт Владислав Шурыгин. Владислав, приветствую.
Да, приветствую.
Как объяснить проведение столь масштабных учений, насколько они нужны современной российской, да не только российской армии?
Ну, безусловно, такие масштабные учения являются самой главной большой проверкой итога определенной части реформ военных, которые прошли за последние 10-12 лет. Поэтому, конечно, такие учения – это, как, скажем, госэкзамен для выпускника какого-нибудь вуза. Но насколько они нужны, безусловно, мы 10 лет занимались строительством качественной новой армии. Мы сменили за это время больший спектр наших вооружений. Соответственно, отработаны были новые принципы ведения войны, новые способы. И теперь вот в рамках таких действительно больших учений, которые можно, приложить к войне малой интенсивности или к большой войсковой операции, все эти наработки, все эти изобретения, все эти новые виды, они будут проверены и, соответственно, отработаны на взаимодействиях. Соответственно, оттуда будут сделаны выводы по итогам, по недостаткам будут проведены какие-то работы. И, конечно, это очень серьезное мероприятие, которое может себе позволить только очень мощное государство, и действительно нечасто. Последний раз такие масштабные учения, как вы знаете, они проходили в 81-м году.
Я, кстати, на это и обращаю внимание. В 81-м году готовились к одному противостоянию, полномасштабному, с вероятным противником, который находится на Западе. Сейчас те конфликты, которые происходили после этого, они, ну, мягко говоря, несколько отличаются от тех учений, которые сейчас проводятся.
Ну, вы знаете, мир в этом случае становится все более непредсказуем. И сегодня, в отличие, допустим, от ситуации там 10 или 15 лет назад, уже никто не пытается так нервно хихикать над фразой о большом конфликте. То, что казалось 10 лет назад невозможным, сегодня фактически есть в преддвериях. И если посмотреть все-таки на сценарий учений, то, несмотря на то, что этот сценарий сдвинут далеко-далеко на запад, фактически за Восточную Сибирь, тем не менее, основные действующие силы – это те, кто наступают с Запада, и те, кто воюет с Востока. Соответственно, в этом случае можно экстраполировать на любую нашу территорию, соответственно, переложить ситуацию Запад-Восток. Поэтому, безусловно, эти учения, несмотря на то, что вот они находятся именно там, они применительны к любой ситуации на любом нашем театре военных действий. Просто Восточный позволяет еще одновременно отработать и очень серьезные вопросы, как, например, там переброски войск, развертывание новых соединений на совершенно других регионах. Это все очень серьезные вопросы, которые тоже являются частью учений.
Китай, Монголия тоже принимают участие в этих учениях, как будто, а им это зачем?
Ну, фактически мы находимся все-таки в едином военном пространстве. У нас заключены договоры, военные договоры о взаимной обороне и поддержке и с Китаем, и с Монголией. И с Китаем у нас тем более сейчас выстраиваются, как любят говорить, особые отношения именно в военной сфере, потому что очевидно, что система угроз, которые существуют на Востоке, они во многом общие, которые, конечно, не исключают там, угрозы и друг другу. Но вот как раз эта угроза сейчас минимальная за все последние там, 30 лет. Поэтому, конечно, для них участие в таких учениях – это вещь необходимая. Тем более, что Китай, несмотря на то, что это очень мощная держава с огромной армией, самым современным вооружением, Китаю чрезвычайно не хватает того огромного боевого опыта, особенно опыта боевого управления, который есть у нашей армии. Для Китая это вопрос в этих участиях – это даже не вопрос престижа, как для Монголии, а это вопрос их собственного обучения военного, их совершенствования, их военной школы.
Узнаем ли мы о результатах этих учений, или это все будет под грифом «секретно»?
Я думаю, что будет и открытая часть, безусловно. Безусловно, это будет айсберг, где открытая часть будет занимать одну малую такую долю, а большая часть, конечно, это будет закрытая часть, на которой будут проводиться разборы, потому что нужно понимать, что по итогам этих учений идет очень серьезный разбор не только общего замысла учений, там определение, кто на этих учениях победил, кто проиграл, но определяются действия всех видов и родов войск, всех частей, всех соединений, и это просто громадная аналитическая работа, которая будет проводиться.
Можно ли предварительно предположить, поскольку мы воспринимаем сейчас эти учения как некий экзамен, который может сдать, может не сдать наша армия, будет сдан экзамен или нет? И где слабые места у нас?
Ну, вы знаете, я не сомневаюсь в том, что экзамен будет сдан, потому что, конечно, есть громадный задел, который мы за эти годы накопили. Мы провели несколько очень успешных военных кампаний, несколько специальных операций. И, конечно, в этом случае мы являемся страной, которая на этих учениях покажет все то, что как бы накоплено.
Вне зависимости от того, какие рода войск будут принимать участие, то есть здесь сомнений не возникает?
Нет, у меня не возникает сомнений в том, что, понимаете, когда готовятся такие учения, то заранее, определяется весь круг задач, которые нужно отработать. То есть определяется очень серьезно, вдумчиво. И это не просто, скажем, там вывести войска в поле и посмотреть, как они ходят вправо-влево. Ставятся задачи, допустим, на проведение там, нового типа войсковой операции, там, вертикальной, как любят сейчас говорить некоторые товарищи, когда одновременно воюют все виды войск в интересах сухопутных, и, война ведется на полную глубину и во всех средах, соответственно. То есть проведение таких масштабных учений для нас это в какой-то степени будет неким нашим ноу-хау, в котором мы попытаемся сказать некое слово нашей военной науки. Поэтому, конечно, здесь очень много что планируется, очень много что ставится как задача.
Ну и ваша версия, ждать ли нам какого-то зеркального ответа, я имею в виду таких же масштабных учений со стороны наших западных партнеров?
Знаете, я не думаю, что они будут проводить именно такие масштабные, потому что для них это в какой-то степени сейчас проблема, потому что в восточном регионе Тихоокеанском, кроме США, фактически никто не оперирует. В лучшем случае они еще смогут подтянуть там чуть-чуть британцев и австралийцев, то есть там гегемония США. Но она вся в этом случае морская, и сухопутные военные учения просто негде проводить. И они себе не ставят задачу воевать там где-то у себя на своей территории. То есть для них в этом случае нужно будет проводить учения с сценарием захвата, высадки и там морских сражений. А в Европе, безусловно, такие учения хотелось бы провести, но для этого сейчас там нет ни таких сил, ни такого внутреннего согласия между всеми участниками в оценке угроз, которые потребовали такие учения. Поэтому я думаю, что они будут просто ограничиваться обычными сериями тех учений, которыми проводятся всегда, но с неким учетом того, что делали мы.
Спасибо. Это был Владислав Шурыгин, военный эксперт об учениях «Восток-2018». Я напомню, в этих учениях принимают участие 300 тысяч военнослужащих, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов, беспилотников и кораблей. Сегодня они начались, и пройдут до 17 сентября. Посмотрим, что нам станет известно об этих учениях. Какая-то информация непременно просочится, наверняка будет множество слухов вокруг этих учений. Будем и за этим тоже внимательно наблюдать.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Со стороны наших слушателей приходит множество комментариев по поводу вызова Виктором Золотовым Алексея Навального на поединок. Еще раз подчеркну, мы к этой теме непременно вернемся чуть-чуть позже и обсудим и с экспертами, и в том числе с вами. Но сейчас опять же о других новостях. В Госдуме хотят ограничить уровень долговой нагрузки граждан Российской Федерации. Комитет Государственной Думы по финансовому рынку готовит законопроект, в соответствии с которым банки и микрофинансовые организации не смогут давать кредиты россиянам, которые тратят на погашение кредитов более 50% от совокупного дохода семьи. Как рассказал газете «Известия» председатель комитета Анатолий Аксаков, выбор отметки 50% обусловлен мировой практикой. Законопроект предполагает внесение поправок в законы о банках и банковской деятельности, о микрофинансовых организациях. Завершить разработку документа планируется осенью, сообщил господин Аксаков. Центробанк также разрабатывает механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки, сообщили изданию в пресс-службе ЦБ. Там не уточнили, какой уровень нагрузки считают приемлемым. Ну и с нами на связи Алексей Петропольский, руководитель компании «Урвиста». Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, можно ли вот сейчас в нынешних условиях законодательно закрепить уровень в 50% совокупного дохода семьи, ну а дальше вроде как кредит давать нельзя? Или в наших условиях при существующих зарплатах это, скорее всего, подорвет рынок кредитования?
Я думаю, что это очень сильно подорвет рынок кредитования ввиду того, что у нас процентов 90 кредитов выдается по справке свободной формы. То есть у нас люди не могут подтвердить 2 НДФЛ, свои доходы и свои отчисления налоговые по своим доходам. И в случае, если этот закон примут, то людям просто придется раскрывать свои данные по доходам, и получится так, что у нас почти вся экономика серая. И таким образом мы сами себя заведем в тупик.
Но, с другой стороны, возможно, это подтолкнет как раз к обелению заработных плат, то, к чему так долго стремится Минфин.
Ну, возможно, это какой-то процент компаний выведет из серой тени, но это, наверное, только те компании, которые имеют сверхприбыли. А те компании, которые, увы, просто не могут физически заплатить налоги с зарплат, налоги с зарплат для многих являются основным расходом, да и вообще, в принципе, фонд оплаты труда является основным расходом, который, увы, при полной оплате налогов, а это у нас почти 50% с выплаченной зарплаты, эти компании просто будут вынуждены обанкротиться, закрыться, разориться, и тем самым мы получим сужение экономики в разы, и гораздо хуже будет собираемость, чем она на сегодняшний момент есть.
Если в цифрах попробовать оценить, то о каком падении, например, рынка кредитования может идти речь, если такие оценки вообще существуют?
Ну, представьте, у нас на сегодняшний момент в бизнесе людей работает порядка 30% населения. Вот из этих 30% населения порядка 90% работают в серую. Вот эти компании, в которых работают эти люди, они, увы, выплачивают заработную плату, исходя из минимального оклада. И ни одна из этих компаний не распределяет дивиденды. Это официальная статистика Росстата. То есть, представьте, порядка 30% работающего населения, увы, на сегодняшний момент будет вынуждены либо уволиться, либо эти компании будут закрыты, либо их зарплату просто сократят на уровне тех налогов, которые работодатель будет оплачивать.
Как предположение, возможно ли такое, что это каким-то образом будет увязано с теми инициативами, с которыми в последнее время выступал ЦБ, я имею в виду какой-то единый счет граждан Российской Федерации, а банки это уже будут как будто бы надстройки, и тогда все финансовые операции граждан становятся как будто бы прозрачнее, в связи с этим и меньше вопросов возникает. Да, у налоговой могут вопросы возникать, но что касается банков, то как будто бы все будет прозрачнее.
Нет, я думаю, что все вместе это просто невозможно реализовать. Банки сами в этом не заинтересованы. Заинтересованы в этом лишь только налоговая. Уже по сей день идут проверки, когда вызывают работодателя, показывают ему отчисления в фонды и говорят, что вот ты платишь минимальную зарплату, а в среднем по рынку в этих должностях у нас там в городе такие-то оклады. Поэтому просим тебя либо обеляйся, либо мы будем вызывать на допрос своих сотрудников и отправлять уже дело в прокуратуру на постановку вопроса о возбуждении уголовного дела.
То есть к этому вы не привязываете. Хорошо, но есть и другая сторона вопроса. Это закредитованность граждан Российской Федерации. То, о чем довольно много говорит неофициальный, но финансовый омбудсмен, который рассказывает о том, что сколько к нему граждан обращается, проблемы с микрофинансовыми организациями. Возможно, здесь удастся навести порядок?
Ну, микрофинансовые организации, на мой взгляд, их нужно просто закрыть, потому что это, по сути, некий тотализатор, заводящий кабальные условия наших граждан. Ведь там заработок совершенно не процентов по кредитам, а с взысканием имущества от людей, которые берут там сущие копейки, отдают последнее жилье. А что касательно банковского сектора, то, поверьте, они сами себя регулируют, и им совершенно невыгодно пускать по миру граждан. Они 10 раз думают перед тем, как выдать потреб кредит.
Ну, тогда мы приходим к главному вопросу. А для чего эта инициатива тогда вообще появилась, и кто в ней заинтересован?
Ну, у нас сейчас ЦИОМ работает такими заэволированными путями, когда говорят о какой-то инициативе, нагоняют страха на население, на бизнес, а в дальнейшем в каком-то лайтовом режиме принимают закон. Ну, грубо говоря, из двух больших зол выбирают наименьшее.
Выбирают третье, да.
Скорее всего, в какой-то форме, ну, либо закроют МФО, либо ужесточат. Еще банкам закрутятся какие-то гайки по выдаче кредитов. Ну, посмотрим, это будет видно. Это делается в первую очередь для того, чтобы накал страстей сначала поджечь, а потом сбавить принятием более лайтового закона.
Банки в этом заинтересованы или нет? Как-то подогреть страсть?
Нет, в этом заинтересована у нас только налоговая. И на сегодняшний момент у всех налоговиков по всей России стоит план собираемости на 20% больше, чем в том году. При этом нулевой рост бизнеса, нулевой рост зарплат, деньги надо где-то брать. Ну, собственно говоря, ужесточение кредитования, оно поведет за собой ужесточение налогового контроля, потому что у нас подавляющее большинство граждан не может объяснить, откуда у них берутся деньги.
Спасибо. Это был Алексей Петропольский, руководитель компании «Урвиста», его суждение. Ну, я предлагаю сейчас уже подключаться аудитории. Я напомню суть инициативы. В Государственной Думе есть законопроект в Комитете по финансовому рынку, где предлагается банкам, микрофинансовым организациям запрещать выдавать гражданам кредиты, если по документам выходит, что они на погашение уже имеющихся кредитов или в случае, если возьмут этот кредит, будут тратить более 50% совокупного дохода своей семьи. Это неправильно, это непозволительно, и в связи с этим в Госдуме предлагают на законодательном уровне это запретить. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, нужны ваши суждения. 7373-94,8, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, Александр.
Да, Александр.
Здесь вот у вас на станции частенько такая фраза здесь произносится, что все, к чему превращается государство, прикасается государство, превращается в мерзость, мягко говоря. Вы понимаете, вот опять, то есть государство там за меня что-то хочет решить. Я сам себя должен регулировать, я сам несу на себя ответственность, я сам принимаю те или иные решения, исходя там из своих познаний и возможностей.
Это неправда, так не работает. Вспомните хотя бы обманутых дольщиков, которые брали на свой страх и риск валютные кредиты, в результате там не справлялись с валютной ипотекой и сейчас просят у государства помощь.
Я считаю, это их проблема, понимаете? Там. И я считаю, что государство там не должно помогать им в том смысле, что за них что-то выплачивать или что-то им там пересчитывать. Они шли на определенный риск, этот риск наступил. Ну что поделать, так бывает в мире. Почему-то ну, скажем так, в странах с развитой экономикой, ну, я не знаю, может быть, тоже что-то это есть там, какие-то такие механизмы, но об этом, по крайней мере, что-то ничего не слышно. Все как-то вот люди сами себя стараются регулировать, а у нас вот государство хочет влезть всюду, и я не знаю, чего там они уж хотят добиться. Они как будто имитирует бурную деятельность просто, и все. А эффект, на самом деле, нулевой. Экономика все равно в итоге не растет, и мы топчемся на месте. Получается как-то так.
Хорошо, тогда иначе спрошу. Вы налоги платите или, ну так, откровенно говоря, чуть-чуть уходите?
Не, у меня все вообще в белую на данный момент.
Вам не обидно, что вы платите все налоги, а, ну, например, ваш сосед, нет, не платит налоги, и при этом нормально?
Мне обидно, что я вижу, что государство не создает для всех одинаковые возможности и не создает условий для роста. Вот это я вижу. Я вижу, что государство только на нас паразитирует. И я понимаю тех людей, которые как бы стараются уходить.
Почему паразитирует? Налогов, сейчас государство как будто бы вашего соседа будет таким образом стимулировать работать в белую и платить налоги.
Владимир, понимаете, когда высшие чиновники... условно говоря, там, ну, читаешь о таких там хищениях, о таких выводах средств, и я вижу, что ничего не происходит, почему я должен переживать насчет соседа там и каких-то несчастных тысяч рублей, я что-то не очень понимаю, когда речь идет о миллиардах рублей, там, о миллиардах долларов, и ничего на этот счет не происходит, мы на все на это должны смотреть как бы сквозь пальцы. А здесь, что меня должен беспокоить сосед? Меня беспокоит коррупция в высших эшелонах власти, ну, бытовая, конечно, тоже, но... Вот,
но в меньшей степени. Спасибо, ну, да. Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. По микрофинансам, по финансам, да, еще?
Ну, да, по поводу инициативы. Смотрите, комитета, просто, да, по финансовому рынку.
Вопрос в том, что граждане сами должны быть чуть-чуть экономически грамотными, и те люди, которые, у которых кредитов больше, чем 50% любого их дохода, хоть подтвержденного, хоть нет, это, ну, скорее всего, по большому счету, на шелуху всякие телефоны, диваны, холодильники. Вот если вдруг людям сказать, что перестаньте это брать, тогда у нас обратная сторона палки будет, то, что покупательская способность рухнет, то есть продажи упадут. А хотя вопрос только в этом. Чуть-чуть свои потребительские
аппетиты,
необходимости немножко умерить, и все будет, да, в порядке. Я вот, допустим, живу, у меня ни кредитов, ни долгов. И как раз я отношусь к той серой схеме. У меня 11600 официалки, и, ну, там 70-80 как бы получаю на руки. И совершенно этому доволен.
Ну и вы не заинтересованы в том, чтобы подобные инициативы принимались? Хотя вы и кредиты, я так понимаю, не собираетесь брать.
Ну, нет, кредит вообще может быть штука необходимая, там, когда у тебя родственники заболели, действительно важные какие-то, может быть, ипотека, да, вынужденный шаг, но когда человек идет, допустим, я говорю, там, тот же, ну, допустим, нужен холодильник, ну, купи ты сегодня его за 10, там, на Авито, скопи 20-ку, эту 40-ку, да, купи уже там новый, если у тебя нету сегодня 40 тысяч, откуда завтра у тебя 50 возьмется, чтобы его выплатить, неужели это так тяжело понять, это ж, ну, элементарно.
С одной стороны, да, с другой стороны, ну, сколько таких историй существует, где люди не до конца это понимают и в итоге набивают шишки.
Мир всегда жил за счет слабых. Если человек глуп и кто-то умный живет за счет его доходов, то почему так не должно происходить? Знаете, как Израиль сказал, мы не будем извиняться за сильную тренированную армию, но просто мы сильнее. Но почему мы должны вдруг равняться на слабого и быть слабее? Ну, процесс эволюции идет, ну что поделать, ну... Кто-то нас ест, кого-то мы едим. Ну, вот в таком мире мы живем. Надо с этим смириться и быть немножко финансово грамотнее, относиться к своим доходам.
Кстати, обращаю внимание, что банки тоже, ну, в какой-то момент стали построже относиться к тем клиентам, которые не могут подтвердить свою заработную плату, по крайней мере.
Да. Потому что я прихожу, я приношу им справку. У меня официальный доход 11600. Они Все. Видят, в какой отрасли я работаю. И они понимают мой реальный доход. Поэтому они, допустим, вот во многих случаях... Ну,
закрывают там глаза.
Живые люди, да, там же живые люди живут. Они понимают, как устроен рынок труда. И они, допустим, вот мне одобрят. Вот, ну, как бы они знают мой реальный доход, не опираясь на эти справки. И, ну, это инициатива, это работа ради работы. Она ничего не решит. Ну, просто звук как бы вот сотрясли, а полезной информации никакой не несет абсолютно.
Спасибо, принимается. Ну и последний комментарий приму. 7373948. Здравствуйте. Мне, простите, уж очень плохо слышно. Вадим пишет, а разве это не банк должен заморачиваться вопросом финансовых возможностей своих клиентов? Ну, как бы да, но государство, видимо, хочет все-таки стимулировать граждан обелять свои заработные платы для того, чтобы банки по закону даже не имели права, не имели возможности выдавать кредиты тем гражданам, которые не могут подтвердить более-менее приличный совокупный доход своей семьи. Тогда с кредитами у них могут возникнуть затруднения. Пока это обсуждается на уровне идеи. Своя идея есть в Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. Идея аналогичного характера есть где-то в коридорах Центробанка блуждает. Пока цельной инициативы нам не представлено. Но в любом случае внимательно наблюдаем. Ну и сейчас слушаем новости.
Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаю внимание на сообщение с пометкой «Срочно». Например, агентство РИА Новости сообщает о том, что уже как будто бы в провинции Идлиб начались съемки постановки о химической атаке. Но это то, что сейчас дает агентство со ссылкой на местных жителей. Ну и, конечно, наши слушатели продолжают комментировать вызов со стороны Виктора Золотова, главы Росгвардии, Алексею Навальному, и с требованием сатисфакции вызов на боксерский ринг или борцовский ковер. И к этой теме мы обратимся буквально через несколько минут, поговорим подробнее. Сейчас о другом. Вашингтон может прибегнуть к жестким мерам в отношении международного уголовного суда, который занимается расследованиями предполагаемых военных преступлений американских военных в Афганистане. Об этом, как сообщает агентство Рейтер, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты наших граждан и союзников от несправедливого преследования этим нелегитимным судом, заявил Болтон в выступлении перед консервативной политической группой Общества федералистов. Болтон подчеркнул, что речь в том числе может идти о введении санкций против судейского корпуса Международного уголовного суда. Мы подвергнем санкциям их активы в Соединенных Штатах. Мы будем преследовать их по уголовному законодательству США. А то же самое будет ждать любую организацию или страну, которая будет оказывать помощь расследованию Международного уголовного суда против Соединенных Штатов Америки, цитирует слова Болтона Wall Street Journal. Сейчас с нами на связи Сергей Судаков, политолог, профессор Академии военных наук. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, член-корреспондент Академии военных наук.
Да, член-корреспондент Академии военных наук. Да, Сергей Сергеевич, как воспринимать эти слова Болтона? Просто как громкие слова или за этим что-то действительно стоит?
Я полагаю, что сейчас Соединенные Штаты Америки пытаются всем показать, что существует единственное право. Это глобальное право, которое устанавливает Соединенные Штаты Америки. Что не существует больше классических инструментов правового взаимоотношения среди других стран. Существует только сила и право сильного. Соединенные Штаты Америки очень явно показывают всему миру, что их не интересует право слабых, их не интересует, каким образом можно найти того или иного правосудия, их интересует только защита собственных интересов. Но мы сейчас видим процесс, когда Соединенные Штаты Америки идут по процессу деградации от лидера к гегемону, который будет не вести за собой весь мир, как это делает лидер, а от которого будут отворачиваться очень многие, в том числе даже союзники. Потому что союзники должны что-то получать, прежде всего, от своего патрона. А классический патрон, клиентелистские отношения, которые выстраивает США, они сейчас строятся только на агрессии, угрозах, запугивании и применении силы. А так долго продолжаться не может.
Все-таки, насколько серьезны сейчас претензии к Соединенным Штатам Америки, если Болтон, в принципе, делает такие заявления?
Болтон – человек очень прагматичный, крайне агрессивно настроенный по защите Соединенных интересов Соединенных Штатов Америки, и он полагает, что все, что делается сейчас, это во благо Соединенных Штатов Америки. Все, что мы сейчас не проходили, проглотят все и забудут про это, а Соединенные Штаты Америки будут властвовать и царствовать, как и прежде. Но они задумываются о том, что они сейчас выигрывают в краткосрочной перспективе, но очень сильно проиграют в долгосрочной перспективе. Потому что мы видим, что любая долгосрочная перспектива строится прежде всего на поиске консенсуса. А Америка забыла, что можно искать консенсус и договариваться. Они привыкли диктовать, а такой диктат противен уже многим нациям.
А чего стоит сейчас Международный уголовный суд, его полномочия после таких заявлений, которые прозвучали со стороны советника президента Соединенных Штатов?
Я полагаю, что роль международного суда, уголовного суда, естественно, он снижается очень сильно. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, представляете, что если идет расследование, есть виновные, то всегда можно сказать, я не признаю ваших решений, вы для меня не авторитет. И это означает, что деятельность такой международной организации, как Международный суд, просто перестает быть легитимной. Это означает, что завтра может также выступить Китай, также может выступить Россия, Индия, любая страна. По большому счету, любая страна, обладающая властью, силой и оружием, может вершить правосудие вне правосудия и уничтожать легитимность традиционных институтов, таким которым является Международный уголовный суд.
Ну, Российская Федерация тоже высказывала определенный скепсис по поводу деятельности Международного уголовного суда.
Мы всегда справедливо высказываем скепсис, когда мы видим ангажированность против нас. Таких организаций, как в том числе ОЗХО, таких организаций, как Международный суд, когда они действовали всегда по указке Соединенных Штатов Америки, пытаясь разыгрывать свою карту. Но теперь достается им. Получается так, что они играли очень долго роль подчиненных Соединенных Штатов Америки, но теперь Соединенные Штаты Америки недовольны своими же собственными произведениями и готовы попросту распять их. И я полагаю, что в дальнейшем мы видим, что сами принципы мироустройства претерпят очень серьезные изменения. Соединенные Штаты Америки уже не интересны Всемирная торговая организация, им не интересно спасение памятников и вхождение в ЮНЕСКО, им не интересен Международный уголовный суд. Что дальше? Я полагаю, что в какой-то момент Соединенные Штаты Америки будут говорить о создании неких новых организаций, но все они должны будут находиться на территории Соединенных Штатов Америки. Потому что гегемон действует именно так. Все должны на него равняться, и все должны служить только гегемону.
Ну, следующее, так, как будто бы Организация Объединенных Наций.
Я именно это имел в виду, потому что уже неоднократно, в том числе из уст того же Джона Болтона, звучало о том, что Организация Объединенных Наций крайне несправедливая организация, где устанавливаются особые правила игры, которые неинтересны всем. Мы неоднократно слышали о том, почему Россия имеет право вето, на каком основании. Ведь все они мечтают о том, чтобы Россию лишить права вето в Совете ООН. И они полагают, что это было бы очень здорово. Но для этого им надо создать некую свою международную организацию. Но постепенно, шаг за шагом, мы придем именно к этому, когда Соединенные Штаты Америки будут под эгидой своих союзников создавать некие новые международные институты, и легитимность старых институтов будут подвергать огромному сомнению.
Означает ли это, что Российской Федерации нужно заниматься чем-то схожим, ну, например, с нашими восточными партнерами или партнерами по блоку БРИКС, заниматься организацией таких же институтов?
Я полагаю, что мы делаем шаги и очень правильные. Вы уже назвали БРИКС. БРИКС – это практически две трети всего населения земного шара. И в каком-то удаленном или ближнем будущем мы, конечно же, будем также создавать институты, которые будут прежде всего выгодны нам. Мы устали играть по чужим навязанным правилам. Мы устали от политики лжи и от политики, что у каждого государства есть своя правда. Мы давно, Россия говорила о том, что правда может быть у всех своя, но истина одна. И мы всегда будем отстаивать то, что называется истина. Да, значит, мы вынуждены будем создавать свои институты. Да, мы будем вынуждены создавать свои площадки урегулирования. Это будет с привлечением наших азиатских партнеров. Но, увы, не мы начали эту огромную гибридную информационную и любую какую угодно войну, пока не горячую. Соединенные Штаты Америки стали активатором именно данной войны. И они не хотят останавливать и снижать темп той войны, которая сейчас идет. Давление их очень серьезное, которое они оказывают на все страны, в том числе, конечно же, на Россию. И в этих условиях мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки не могут вечно держать такой темп, и рано или поздно союзники от них будут отворачиваться. И наша задача сейчас сдержать этот натиск, а в последующем сформировать свои собственные площадки, которые в будущем будут играть только на нас.
Или пытаться сохранить старые, или старые уже бессмысленно сохранить, я имею в виду и ОЗХО, и ВТО.
Давайте просто рассудим просто. Если какая-то организация дискредитирована и делегитимизирована, то каким-то образом встряхнуть ее, вдохнуть в нее жизнь будет крайне-крайне проблематично. Понимаете, в чем дело? Иногда оживлять труп гораздо сложнее, чем просто родить новое существо, нового человека или новую организацию. Я полагаю, что мы должны идти по пути не в восстановление тех организаций, которые будут дискредитированы и уничтожены, а мы должны создавать собственные, где мы будем играть очень значимую роль.
Спасибо. Это был Сергей Судаков, политолог, профессор, член-корреспондент Академии военных наук. А теперь идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и теперь та тема, с которой мы, по сути, начинали, которую я анонсировал, это вызов Виктором Золотовым, простите, Алексея Навального на поединок с требованием сатисфакции. Я просто напомню, директор Росгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в отбивную в ответ на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией расследование, посвященное нарушениям в ведомстве. Ролик с обращением доступен на официальном YouTube-канале Росгвардии. Хронометраж ролика около 7 минут. И сейчас несколько цитат. «В отношении меня вы допустили оскорбительные клеветнические размышления. В офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию», — заявил Золотов. Впрочем, я предлагаю сейчас дать ему слово. Не будем, конечно, все 7 минут слушать, но такой двухминутный фрагмент обращения Виктора Золотова к Алексею Навальному, его вызов, мы сейчас как раз послушаем.
Вы, господин Навальный, никогда не получали ответку. А именно, вы всех постоянно поливаете, всех оскорбляете, и вам никто в ответ ничего не говорит. Вы знаете, вы, наверное, чувствуете себя гончей, идущей по следу, или охотничьим псом, который подкрадывается к дичи. Но в действительности вы просто оппозиционная моська, которая возомнила себя слоном. Не знаю, правда, почему. Вы брызжете слюной, лаете, тявкаете на всех, пытаетесь уцепить кого-то за штанину, от вас брезгливо отмахиваются, и вы бежите дальше за следующей штаниной. А все от чего? Да потому, что вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали. Но сейчас вы обратились как раз по адресу. Хочу сказать, что в своем выступлении вы в отношении меня допустили оскорбительные клеветнические измышления. И знаете, вот в офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнете съезжать с этой сатисфакцией, то к лейблу подлеца и труса, коим я вас и так считаю, прилипнет еще, знаете, такое студенистое желеобразное пятно слизняка. И тогда уже с вами точно никто не захочет разговаривать. Ну и последнее, что я вам хотел сказать. Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на улицу. А слово я держать умею. Так что не будете лихо, господин Навальный. Не затягивайте с сатисфакцией и до встречи. Всего доброго.
Это был фрагмент обращения Виктора Золотова, директора Росгвардии, к Алексею Навальному. Ну и сейчас к нам подключается Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос первый. А зачем это понадобилось Виктору Золотову?
Ну, жест не выглядит как такой сильно удачный и перспективный, поэтому мне очень понятно, что имелось в виду, как когда-то и обращение Алишера Усманова. Но в целом мы видим, что силовые структуры, в том числе Росгвардия, последние дни почему-то занялись промоушеном Навального и его акций. Потому что акции Навального в воскресенье были не особенно удачными, но именно их силовой разгон обеспечивал им мощную медийность. То есть какими-то целями правоохранители показывают, что Навальный – это важно, это круто, это опасно, и они готовы там с ним и дальше бороться. Связано ли это с неким ослаблением гражданской, что ли, власти на фоне проблемных выборов? Вот, или есть какие-то свои там системы передачи приветов у правоохранителей? Наверное, поймем в ближайшее время.
То есть что-то должно последовать далее. Просто раньше было принято не замечать Алексея Анатольевича. Сейчас на него обращает внимание директор Росгвардии Виктор Золотов, человек, которого причисляли к возможным преемникам президента.
Ну, самое удивительное, что, собственно, расследование по Росгвардии не было уж самым скандальным. Я, например, его не читал, потому что невозможно читать все расследования Навального. Они разной степени интересности, яркости, наглядности. И уж такого чего-то фантастического, по-моему, в нем не было.
Да, и здесь же он фигурирует, я имею в виду Навальный, в качестве кандидата в президенты. Возможно, его легитимизируют таким образом в поле политическом или как? Что происходит?
Ну, может, это показ, попытка для какого-то одного лица, для того, чтобы забить Путина, например, да? То есть есть желание предъявить его в неком таком правильном пространстве, Навального как фигуру, который наращивает свой вес и опасность, при том, что фактически Навальный скорее держит паузу.
А, ну то есть таким образом дают понять, возможно, предполагаете вы, что просто пытаются предъявить Навального как опасную фигуру. Хорошо, принимается.
И свою роль в борьбе с ним.
Да, а теперь, что касается самого Алексея Анатольевича, есть ли какие-то, или вероятность того, что ему выгодно, например, принять этот вызов?
Ну, в любом случае, он его максимально отхайпит, да, тем более, что в обращении нет никакого содержательного ответа на те обвинения, которые были, хотя понятно, что количество зрителей этих роликов увеличится, понятно, Навальный изучит максимальный хайп, и тему, наверное, пытается протянуть, он умеет это делать не хуже Росгвардии.
Соглашаться на бой или нет? Главный вопрос.
Ну, главное, чтобы было ощущение публичного поединка. В какой идет форме, там, да, это уже вопрос медийной продажи.
Ну, то есть, это во многом будет зависеть, в том числе, и от того, как это будут потом подавать и специалисты Росгвардии, насколько я понимаю.
Ну, да, что... но представить себе золото в этом таком забавном мунте, приходящем на ринг, тоже, наверное, достаточно проблематично. Нет ощущения, что золото настроилось идти на ринг.
Спасибо. Это был Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Его оценка выглядит так, как будто бы Алексея Навального сознательно политически утяжеляют и таким образом демонстрирует Виктор Золотов и опасность Алексея Навального, и необходимость борьбы с ним, и то, что он подает себя как некий инструмент борьбы с Алексеем Навальным. Но это рассуждение Михаила Виноградова. Сейчас, конечно, понадобится и ваша оценка происходящих событий. Есть офицер Виктор Золотов, который требует сатисфакции, который вызывает на поединок Алексея Навального. Незадолго до этого вышло расследование в адрес директора Росгвардии, и Виктор Золотов об этом вспоминает, рассуждает о каких-то соках по 40 рублей. Ну, в общем, ключевое – это татами, боксерский ринг, вызов Алексея Навального, который сам сейчас находится пока в заключении, насколько я помню, он отбывает административный арест. Ну и вот ваша оценка просто. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Да, Владимир, здравствуйте. Ну вот ответ Золотова совершенно бессодержательный, даже удивительно. Ничего, по сути, не сказал. Обвинение в том, что Навальный агент Госдепа, раскачивает лодку, размахивает руками. Ну, удручающее впечатление Золотов произвел, откровенно говоря.
Почему? Там про соки упоминалось что-то, про его декларацию о доходах тоже упоминания были. А чего вы ждали? То есть что он должен был ответить?
Да вообще не надо было записывать этот ролик. Понятно, что Навальный хайпанет на теме и переиграет его на вот этой интерактивной площадке значительно. А что касается вот этого поединка, ну не знаю, действительно какое-то средневековье. Совершенно непонятно, почему Навальный должен на это соглашаться. А то, что Навальный раскрутит теперь эту тему и поднимет хайп, это точно.
А как же мужское начало? Как не ответить на вызов? Или это уже, в принципе, не ценится?
Мы живем все-таки не в каменном веке, понимаете? Вот это что, кто сильнее, тот и прав, что ли, у нас? Вот. Поэтому Навальный, он предъявил конкретное обвинение с конкретными цифрами. Золотов на это ничего не сказал.
Ну, кое-что сказал, но этого было...
Ну, он сказал, что сок не может стоить 40 рублей.
Потому что это не сок, да.
Ну, все. Потому что это не тот сок, что... Да, ну, то есть, это как бы и что? Ну, так есть контракты, есть цена, есть предыдущие контракты. К чему он это все сказал? То есть, это все никакое не опровержение, а непонятно что.
Спасибо, принимайте. Да, спасибо, да. Спасибо. Я вас запущу, если позволите, голосование. Значит, смотрите, мы берем Виктора Золотова, который вызывает на дуэль фактически, ну, не насмерть, я так понимаю, будут биться, дуэль спортивную, если хотите, на боксерском ринге или на татами, не знаю, в кимоно выйдут, сразятся в дзюдо. Алексея Навального, ну, таким образом Виктор Золотов требует определенной сатисфакции за те наговоры, это сейчас близко к тексту пересказываю обращение Виктора Золотова к Алексею Навальному, за те наговоры, которые позволил себе Алексей Анатольевич. Ну так вот вы считаете, что по-мужски Алексей Навальный, безусловно, должен согласиться и ответить на этот вызов? Да, он должен принять участие в этом поединке, это было бы очень по-мужски, это 134-21-35. Нет, вы полагаете, что поединка не должно быть, это 134-21-36. Ну, то есть он ничего не потеряет, если поединка не будет. Если Навальный мужик, то он должен согласиться, это 134-21-35. Нет, если он не согласится, он ничего не потеряет, это 134-21-36. Наше голосование началось, ну и посмотрим, какой будет результат в итоге, просто ваша оценка. Если Навальный мужик, то он должен согласиться, это 134-21-35. Нет, если он откажется от поединка, он ничего не потеряет, это 134-21-36. Голосование началось, еще несколько комментариев приму. 7373-94-8, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Большевик, очень правильно и ново, самое главное ново, как, смотрите, происходит этот боксерский поединок на татами, либо поединок, по правилам, ММА. Но единственное, предложил бы обоим, ну, они оба мужика грамотные, довольно достаточные, так скажем, нужно им сделать как поединок в шахматы, в шашки, и тут же либо ковер, либо боксерский ринг.
Вы предлагаете пятиборье какое-то, ей-богу.
Конечно, конечно. И в обязательном порядке обязательно... Алло, алло.
Да, и в обязательном порядке.
В обязательном порядке это должно освещаться, это ново. И, наконец-то...
Я понял. Смотрите, по поводу освещения. Связывались сегодня с Тиной Канделаки относительно того, покажет матч ТВ или нет. Тина Канделаки сказала, что пока неизвестно, кому будут принадлежать права на трансляцию, и как только станет это понятно, тогда можно будет серьезно говорить о некой трансляции. Это раз. Дальше. Федерация бокса России уже заявила, что готова предоставить площадку, более того, тренеров и Алексею Навальному, ну, я так понимаю, и Виктору Золотову, если ему... В принципе, необходимы какие-то тренировки, если они выйдут на этот поединок. То есть процесс какой-то закрутился. Уже чирлидеры какие-то появились, уже, я так понимаю, и промоутеры тоже подключаются к происходящему процессу. Ну, в любом случае появляется какое-то ощущение политической жизни. Своеобразной, но все-таки политической жизни. Игорь Беспрозванный пишет. Мне кажется, не нужно искать здесь глубокого смысла. Просто Золотову нечего ответить на предъявленные обвинения. И потом, с каких пор глава правоохранительных органов переходит на язык понятий, пишет Игорь Беспрозванный. Ну, есть еще версия, что самый лучший ответ – это, в принципе, не замечать, и дальше было, Алексея Навального, и не реагировать, в принципе, никак на его расследование. Это тоже был бы своеобразный ответ. Ну, то есть, мы не знаем, кто ты, мы не знаем, откуда ты, поэтому тебя, в принципе, не замечаем. Но здесь следует выпад в сторону Алексея Навального. Таким образом, он легально появляется и в политическом, и в медийном поле, при этом находясь сейчас в заключении, ну, под административным арестом. Такая интересная ситуация довольно вырисовывает. 7373948, я напомню, Михаил Виноградов предположил, что Росгвардия как будто бы сознательно сейчас политически утяжеляет Алексея Навального. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, мимо, тогда вас выслушаем. Да, добрый день.
Здравствуйте еще раз, да, я по существу... Вот, ну, допустим, вызвал, пришел Навальный, ну, поколотил он его, хорошо, гопник переросток, поколотил семиклассника. Виктор Золотов, защитник ты наш, голубчик, а что же делать с вопросами по существу заданными? Ну, ладно, Навального ты поколотил, а вопросы-то остались, куда от них деваться? Где ответы? Вот в юридическом поле, ладно, на татаме ты его поколотил, а давай-ка попробуем вернуться из, ну, из 90-х, вот, ну, как бы, вы же законный
порядок. То есть, да, даже если сатисфакция будет получена, то вопросы-то останутся.
Да, хорошо, мы посмотрим с попкорном, как ты месишь Навального. Ладно, с этим разобрались. А дальше-то что? Где? Что с вопросами делать? Спрятать их обратно в Навального-то уже не получится. Они-то уже заданы, все их услышали.
А вот, вопрос. А Навальному, в принципе, соглашаться или нет? Будет он выглядеть мужиком, если он откажется, уйдет от этого вызова?
Ну, послушайте, ну, смотрите, у нас есть, например, вот приходит Михаил Делягин, да, великий экономист, он умнейший человек. Вот, допустим, какой-нибудь там, вот, ну, не знаю, опер его позовет на
поединок. Ну, я думаю, что Михаил Леонтьевич улыбнется, пожмет плечами и скажет, знаешь что, а давай-ка трехзначные числа поумножаем и поделим, и как бы вот на этом поле посостязаемся. И любой оперативник также тушуется. Лично, допустим, я к Алексею Навальному холодно отношусь, да, как бы, ну, никаких ни неприязных чувств, ни теплых. Но если, допустим, он откажется, да почему нет?
Спасибо.
Допустим, тот же Золотов откажется, если его не Навальный, а тот же Валуев позовет. Ну, так вот, если по-серьезному, по-мужски, я думаю, что откажется.
Спасибо, принимается. Я остановлю голосование, времени у нас уже не остается. 20% полагают, что Навальный будет выглядеть бледно, если откажется. 80% полагают, что ничего не потеряет. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас информационный выпуск.